Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню». Далее «Что нам Византия?» Беседа Александра Никифоровой с историком искусства, членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Михайловичем Лидовым. Далее в авторской рубрике композитора и писателя Алексея Вульфова «Россия. Духовные пространства» продолжение рассказа о фестивале церковных хоров в Костроме. И в завершении нашей передачи – литературная страница.
Избранные главы из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню» читает священник Андрей Спиридонов.
Святитель Игнатий Брянчанинов. Мнимое смирение – порождение гордости. Из книги «Творение. Аскетические опыты». Гордость – верный знак пустого человека, раба страстей, знак души, который учение Христово не нашло никакого доступа. Не суди о человеке по наружности его, по наружности не заключая о нем, что он горд или смирен. Не судите на лица, но от плод их познаете их. Господь велел познавать людей из действий их, из поведения, из последствий, которые вытекают из их действий. «Вем аз гордость твою и злобу сердца твоего», — говорил Давиду ближний его. Но Бог свидетельствовал о Давиде, обретух Давида раба моего, и леем святым моим, помазах его. Не так узрит человек, как узрит Бог, яко человек зрит на лице, Бог же зрит на сердце. Слепые судьи часто признают смиренным лицемера и низкого человека-угодника. Он бездна тщеславия. Напротив того, для этих невежественных судей представляется гордым не ищущий похвал и наград от человеков, и потому не присмыкающийся пред человеками, а он истинный слуга Божий. Он ощутил славу Божию, открывающуюся одним смиренным, ощутил смрад славы человеческой и отвратил от нее и очи, и обоняние души своей. «Что значит веровать?» — спросили одного великого угодника Божия. Он отвечал: «Веровать значит пребывать в смирении и милости». Смирение надеется на Бога, не на себя и не на человеков, и потому оно в поведении своем просто, прямо, твердо, величественно. Слепотствующие сыны мира называют это гордостью. Смирение не дает никакой цены земным благам. В очах его велик Бог, велико Евангелие. Оно стремится к ним, не удостаивая тления и суету ни внимания, ни взора. Святую хладность к тлению и суетности, сыны тления, служители суетности, называют гордостью. Есть святой поклон от смирения, от уважения к ближнему, от уважения к образу Божию, от уважения ко Христу в ближнем. Есть поклон порочный, поклон корыстный, поклон человекоугодливый и вместе человеконенавистный, поклон богопротивный и богомирский, его просил сатана у Бога человека, предлагая за него все царствия мира и славу их. Сколько и ныне поклоняющихся для получения земных преимуществ, те, которым они поклоняются, похваляют их за смирение. Будь внимателен, наблюдай. Поклоняющийся тебе поклоняется ли из уважения к человеку, из чувства любви и смирения, или же его поклон только потешает твою гордость, выманивает у тебя какую-нибудь выгоду временную. Сильный мира сего, вглядись, перед тобою присмыкается тщеславие, лесть, подлость. Они, когда достигнут своей цели, над тобой уже будут насмехаться, предадут тебя при первом случае. Щедрот твоих никогда не изливай на тщеславного. Тщеславный сколько низок пред высшим себя, столько нагло, дерзок, бесчеловечен с низшими себя. Ты познаешь тщеславного по особенной способности его к лести, к услужливости, ко лжи, ко всему подлому и низкому. Пилат обиделся Христовым молчанием, которое ему показалось гордым. «Мне ли, — сказал он, — не отвечаешь? Или не знаешь, что имею власть распять тебя, и власть имею отпустить тебя?» Господь объяснил свое молчание явлением воли Божией, которой Пилат, думающий действовать самостоятельно, был только слепым орудием. Пилат от собственной гордости был не способен понять, что ему предстояло всесовершенное смирение, вочеловечившийся Бог, высокая душа, душа с надеждой небесную, с презрением к тленным благам мира, не способна к мелкой человекоугодливости и низкопоклонности. Ошибочно называешь ты эту душу гордой, потому что она не удовлетворяет требования страстей твоих. Аман, почти благословенную, богоугодную гордость Мардохея. Это в очах твоих гордость, святое смирение. Смирение — учение евангельское, евангельская добродетель, таинственная одежда Христова, таинственная сила Христова. Облеченный в смирение Бог явился человеком, и кто из человеков облечется во смирение, соделывается богоподобным. Аще кто хочет по мне идти, возвещает святое смирение, да отвержется себе и возьмет крест свой, и по мне грядет. Евангелие от Матфея, 16 глава, 24 стих. Иначе невозможно быть учеником и последователем того, кто смирился до смерти крестной. Он воссел одесную Отца, он новый Адам, родоначальник святого племени избранных. Вера в него вписывает в число избранных. Избрание приемлется святым смирением, запечатлевается святой любовью. Аминь.
Избранные главы из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню» читал священник Андрей Спиридонов.
В эфире программа «Благовещение».
Что нам Византия? О Византии мы беседуем с известным византологом и историком искусства, руководителем научного центра восточно-христианской культуры, членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Михайловичем Видовым. Передача первая. Византия – это поле битвы разных мифов, которые имеют очень малое отношение к реальности. Сегодня мы пытаемся разобраться, когда и как эти мифы возникали.
Добрый вечер, очень рад увидеться снова и благодарен вам за возможность высказаться о своих любимых сюжетах, с которыми я живу уже всю свою сознательную жизнь. Что нам Византия, да, когда вы попросили меня об этом интервью. Надо было придумать тему, и она как-то возникла сама собой. Причем возникла из классики. Помните это у Гамлета? Что мне Гекуба, что ему Гекуба, а он рыдает. Да, когда там вспоминаются события, связанные с падением Трои. Действительно, что нам Византия и почему все-таки она нас так сильно трогает? Причем не, собственно, профессионалов, занимающихся этой культурой, как мы с вами, а очень многих людей. И возникает вопрос, почему, собственно говоря, сейчас нам надо говорить об этой странной Византии, которая давно умерла, была там 1000 лет назад, и, в общем, как кажется, никакого влияния на нашу повседневную современную жизнь не оказывает. Сразу возникает вопрос, а так ли это? Действительно не оказывает? И мне не хотелось бы сейчас говорить о каких-то более очевидных и в каком-то смысле школьных вещах, о которых мы часто не задумываемся, но, например, то, что вся наша традиция, связанная с православием, с нашей верой и с культурой, родившейся на основе этой веры, вся, без исключения, приходит к нам из Византии. Это очевидный факт, о котором многие не задумываются. Вообще все образование и явление Руси-России из варварских, скажем, откровенно славянских племен связано с тем, что Древняя Русь принимает христианство от Византии и впитывает в себя, причем в очень короткие сроки, самую сложную, в каком-то смысле изощренную, глубокую культуру того времени. Культуру, которая вобрала в себя все лучшее, все самое интересное и значительное, что было создано античностью. И вот Русь, официально принимая христианство в 988 году при князе Владимире, как мы все знаем, она оказывается перед таким невероятным вызовом, культурным вызовом, вобрать в себя в очень короткое время нечто принципиально на порядок более сложное и глубокое. Мне думается, что этот вызов очень много вообще определил в истории русской культуры. Но это я все говорю о достаточно очевидных вещах, если хотите, школьных. А теперь я хотел бы сказать о чем-то, что называется по-взрослому. Или, как сейчас говорят, это такое модное выражение, не по-детски. А именно с тем, что одна из, на мой взгляд, одна из глобальных проблем, которые существуют в современной русской культуре, это утрата идентичности. То есть у нас большие проблемы с собственной идентичностью. И мне вообще кажется, что одна из самых больших проблем связано с тем, что в связи с утратой этой собственной идентичности у нас существует недостаток чувства собственного достоинства. Я бы сказал, что это вообще одна из главных проблем, на мой взгляд, вот сегодняшнего дня. Что я имею в виду? Я имею в виду, конечно, не гордость и не там даже национальное чванство. Этого у нас сколько угодно. И любопытно, что вот русские за границей, думаю, что у многих был такой опыт, достаточно легко узнаются по такому своеобразному поведению и по выражению одновременно робости и наглости на лицах. И это мы видим сейчас. И я, честно говоря, полагал, что это что-то такое новомодное и результат эволюции так называемого Homo Sovieticus, оказавшегося вот в незнакомом для себя мире. Но выяснилось, что все гораздо глубже и дальше. Не так давно я на даче совершенно случайно взялся перечитать Тургенева. В частности, его повесть «Ася», где описываются русские за границей Германии. И там то же самое наблюдение, что там главный герой говорит о том, что он боится общаться с соотечественниками, у которых то самое вот выражение лица. И это признак того, что вот эта ситуация, связанная с потерей идентичности и недостатком чувства собственного достоинства, гораздо глубже, чем постсоветская история. И, собственно, эта проблема восходит, конечно, к петровским реформам, когда поменялась культурная модель, да, и когда в России реально возникли две абсолютно разные культурные матрицы, в чем-то противоположные. Для меня всегда невероятно красноречивая история о том, как декабристы давали свидетельские показания на процессе. Когда их арестовали, посадили в тюрьму по законам Российской империи, эти русские люди, русские дворяне, должны были давать показания на государственном языке, то есть на русском. Но они так нервничали и переживали, что они не могли давать показания на русском и давали по-французски. И для них приглашали специально переводчиков. То есть одновременно в стране существовало две совершенно разные культурные модели, и которые сами по себе создавали эту проблему идентичности. И, собственно, эта идентичность, она напрямую связана с нашими византийскими корнями. И византийское образование для нас это не просто частность, важная, как любое образование в любой сфере. Это возможность восстановить наше национальное самосознание, идентичность и, соответственно, некое чувство собственного достоинства, понимание того, кто мы. И вот поэтому Византия – это что-то абсолютное и существенно важное. И, на мой взгляд, это восстановление идентичности может быть осуществлено только на этом византийском направлении. Причем все это происходит на фоне, о чем мы уже не раз говорили, полного, я бы сказал, тотального невежества. Два слова – невежество и непонимание – вот сопровождают ситуацию, связанную с византийской культурой.
А было ли так, что у вас самого было какое-то такое вот нереальное представление о Византии, а потом в процессе научной деятельности оно исчезло?
Да, но это вот возвращение к тому эпизоду, да, который упоминался в лекции в Политехническом музее о моей встрече с американской студенткой, которая сказала: «Ах, вы занимаетесь византийским искусством, как интересно». Ведь правда, это сказочная страна, которая никогда не существовала. И вопрос звучит так: была ли для меня Византия сказочной страной? Да, наверное, до какой-то степени была, поскольку само слово «Византия» вызывает у очень многих людей такие ассоциации с чем-то таким нереальным или полуреальным. Причем любопытно, что эти сказочные ассоциации, то есть, собственно, есть два пласта ассоциаций. Одни ассоциации, пришедшие вместе со всей традицией новой европейской культуры, это ассоциации сугубо негативные. То есть Византия как пример тоталитарного государства, где правят интриги, где ничего не понятно, где господствует такая вероломная политика на всех уровнях. И,
да, вот, кстати, еще один вопрос есть. Насколько правомерно выражение «вероломная Византия»?
Да-да, это часть вот этого негативного мифа, о котором мне приходилось говорить, и не хотелось бы сейчас повторять Ну, если вкратце, то сюжет очень простой, что в связи с Византией существует несколько ложных мифов, причем по-разному окрашенных.
Причем как положительных, так и отрицательных. Вот да. Это удивительно, существование и положительных, и отрицательных мифов об одном и том же.
Абсолютно. Причем как бы на одну и ту же тему, иногда с одними и теми же примерами.
А то есть, наверное, нужно пояснить, что отрицательный миф – это миф о темных веках и о некой невежественной стране. Я, честно говоря, всегда сама думала, что это некий советский миф, а вот оказывается, я не права. Ну и другой, скорее, православный миф, что с Византией связывалось все самое прекрасное – православие, золото мозаик, подвиг мучеников.
Да, то есть один миф вот… Византия страшная, ужасная, как ее называл Вольтер. Он такой был блестящий журналист с очень хлесткими определениями. И он, так сказать, заклеймил Византию в двух словах. Он говорит «horrible degoutante», то есть ужасное, отвратительное. Вот, что называется, все такое, как бы клеймо. При этом... Не потому, что они не знали реальную Византию. С точки зрения французских просветителей XVIII века, они организовали в своем роде блестящую, невероятно успешную по результатам, но абсолютно не имеющую никакого отношения к исторической истине, кампанию по как бы разоблачению Византии и превращению Византии в некий такой жупел. Боролись они, конечно, не с Византией, она их мало волновала. Боролись они с французским абсолютизмом XVIII века, который как раз очень к Византии был неравнодушен, и Франция, и в XVII веке, и в начале XVIII века с большим интересом изучала Византию и публиковала исторические источники, и замечательные словари, посвященные Византии. Византия была в большой моде. И пришли французские просветители, в первую очередь Монтескье и Вольтер, и они провели, как бы мы сейчас сказали, образцовую кампанию отрицательного пиара. Они вот создали на столетие образ Византии как такой недоевропейской страны, варварской, погрязшей в невероятной роскоши, недееспособной, абсолютно последовательно негативной оценкой всей культуры, связанной с православной религией. У Монтескье есть замечательная фраза о том, что в Византии не было ничего, кроме тупого поклонения иконам. Они в этом смысле не скупились на хлесткие выражения, и, надо сказать, достигли успеха, потому что эти так эффектно сформулированные фразы, как клише, остались в сознании европейской культуры. И надо сказать, что в эту эпоху, в XVIII веке, этих людей читали все, и не только во Франции, а во всей Европе и даже в России. Как мы помним, русская императрица находилась в дружбе и переписке с тем же Вольтером. И, собственно говоря, просветители оформили и завершили процесс формирования антивизантийского мифа, который до сих пор живет в современной культуре без какого-либо понимания, причем не только в культуре западной, где слово «Византия» и «византийский» за небольшими исключениями имеет исключительно негативные коннотации. Например, единственное положительное, я даже интересовался у носителей языка, но вот единственная положительная коннотация, которая есть, например, во Франции в связи со словом «Византия», вот, например, «Бизанс» иногда означает вот такое, какую-то такую невероятную, какую-то такую фантастическую роскошь. Запредельную роскошь. Это, собственно говоря, и в нашей политической лексике, когда слушаешь современных политиков, то слово византийство, византийский, византийские интриги исключительно в, так сказать, в одном ключе. Да? То есть мы унаследовали от французских просветителей и всю систему образования, которая в конце концов была сформулирована именно в эту эпоху просвещения и до сих пор существует у нас. везде в мире, да, вот это вот очевидно негативное, настороженное, отчасти даже несколько презрительное отношение к Византии. Но рядом с этим существует и другой миф, миф о сказочной Византии, как о чем-то непонятном, завораживающем, таинственном и явно выходящем за границы любой обыденности.
Подошла к концу первая беседа о Византии с известным византологом, историком искусства, руководителем научного центра восточно-христианской культуры, членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Михайловичем Лидовым. В следующий раз Алексей Михайлович поведает нам о мифе о сказочной Византии. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
Это муза не прошлого дня. Россия. Духовные пространства. Авторская рубрика Алексея Вульфова.
Наш разговор о этом замечательном празднике, к сожалению, подходит к концу. Очень тяжело это расставаться с ним, потому что это действительно уникальное явление. Мне нигде больше такого не приходилось слушать. Мотайте на ус руководители миссионерских отделов, регенты в других епархиях о том, что вот такие вот праздники, а это не фестиваль, а самый настоящий праздник пения, который был устроен в Костроме, он имеет колоссальную пользу. Это точное выполнение завета святого Серафима по поводу того, что спасися сам, и тьма вокруг тебя спасется. Да, это дорога, в общем, к спасению тьмы. Подходит к завершению, как я уже сказал, наша программа, посвященная, напоминаю, фестивалю «Жен Мироносец», прошедшему в городе Костроме в мае 2012 года, уже второму по счету фестивалю, проводимому Костромской епархией. Вот хор храма Иоанна Златоуста под управлением Натальи Степановой. Вот за достойник Пасхи, смотрите, греческая традиция. Человек специально поручает певчим исполнять это сочинение, потому что понимает, что вот такая греческая монодийность, характерная греческая распевность, ладовое богатство, оно очень обогащает певчих. К вопросу о кантах, к вопросу о такой, я бы сказал, народной церковной музыке. Экспостиларий, неделя антипасхи, днесь весна благоухает. Знаете, православие – это сфера памяти. Православие – это хранитель. Мир православия – это хранить. И хранить не только, разумеется, древние молитвы, но и хранить фольклор, хранить традицию песнопений, хранить традицию многоголосия. Этот вот хор «Днесь весна благоухает» — это же чистой воды вот такой вот цветок через века лихолетия, сбереженный до наших дней. Ничего просто так не бывает, конечно. Все должно иметь поощрение, все должно иметь подкрепление. Всякое доброе дело должно быть поддержано. Просто так, воздеянием глаз долу и одним нашептыванием молитвы и такой внешней особенно смиренностью и скромностью мало чего добьешься. Нужно внутреннее смирение, и должна быть поддержка мощная, должна быть почва под ногами, тем более в таком трудном деле, особенно сегодня, как церковное пение, когда разгоняют целые епархиальные хоры порой, когда громят существующие певческие традиции, не всегда оглядываясь и думая, надо ли это делать. Да, ну, не будем сейчас о худом, говорить будем, конечно, только о хорошем. Вот последняя эта стихира Пасхи, которой закончится программа, очень побудила задуматься над этим. Нужно поощрять людей. Мы живем в жесткий век очень, холодный, суетный, и всякое поощрение, всякая свечка, зажженная в ладошке и протянутая ближнему, всякая поддержка, она имеет огромное значение. И доброе слово кошке приятно, а порой и приз, порой и более серьезная поддержка, она тоже очень и очень приятна и очень важна в таком деле. Это нужно и освещать, об этом нужно и рассказывать, и, конечно, это нужно поддерживать. Вот отец Виталий Шастин, протоиерей отец Виталий, участник нашей предыдущей программы, вот, руководитель миссионерского образовательного отдела Костромской епархии, совершенно справедливо говорит об этом.
Мы проводим некие такие мероприятия, которые поощряли бы развитие духовного пения вот, в нашем городе, в наших храмах. И, соответственно, вот фестиваль, который посвящен жёнам мироносицам, это тот фестиваль, в котором принимает участие большинство городских приходских хоров, частично хоры из области, из сельских храмов. Ну и по итогам нашего фестиваля участники награждаются поездкой в Троице-Сергию Лавру на слушание акафиста Покрову Пресвятой Богородицы, который исполняется каждую среду на вечернем богослужении в академическом храме Троице-Сергии Лавры академическими семинарскими хорами. Вот. Ну и в этом году мы надеемся, что участники конкурса посетят Дивеево. Конечно, эта поездка для них в том числе имеет и профессиональную задачу слушать монастырское или вот академическое такое пение.
Ну что ж, и мы со своей стороны, радиостанции Благовещения, как смогли, рассказали об этом. И таким образом, по крайней мере, уж не знаю, насколько это хорошо получилось, но всячески поддержали столь замечательное, абсолютно уникальное мероприятие. Мы, так же, как закончился фестиваль по традиции пасхальный всеобщим пением стихиры Пасхи, мы заканчиваем этой музыкой, этим песнопением сегодняшнюю программу и желаем всем, кто связан с этим направлением церковной жизни, и регентам, и настоятелям храмов всех, и руководителям Костромской епархии, миссионерско-образовательному отделу, и прихожанам, всем-всем, мы желаем, несмотря на всю трудность времен, обязательно сохранить и приумножить ту замечательную традицию проведения таких концертных мероприятий, как этот фестиваль, и не только концертных, но и как всякое доброе мероприятие, воспитательных мероприятий, образовательных мероприятий. И впредь помоги им в том, Господь. Радиостанции Благовещения прочту небольшую такую зарисовку, посвященную великолепному празднику, который все мы наблюдаем сейчас, участником которого все мы являемся. Это праздник наступившего лета. Заметьте, что и народ воспринимал его только как праздник, хотя лето далеко не всегда несло за собой празднество. Лето несло порой за собой засухи, тяжелую работу изнурительную, тяжелые заботы о урожае будущем, который нужно будет собрать, несло сенокос. Он очень красив и поэтичен на картинах, в литературных описаниях, и он, поверьте, очень труден. Те, кто участвовали в этом процессе, знают, да, требует привычки и требует большого такого хладнокровия даже порой, чтобы все вынести, отстоять от начала до конца с косой. И вот в этой связи, во знаменовании этого праздника, я хочу прочесть вот такую небольшую миниатюрку. «Раннее лето» она называется. Раннее лето сейчас, с молодым глянцем на земном покрове, когда листва еще только начала густеть, зелень ее монотонно бледнеет, различима покуда каждая травинка, каждый юный цветок. Прекрасны первые шмели, стрекозы и даже комары. А больше всего прекрасен первый запах явившегося лета, дурманный дух цветущего простора, окончательно согревшейся земли. Раннее лето беспечно, покладисто. В эту пору всегда ждешь чего-то лучшего. Всегда кажется, хорошо все будет, что события добрые впереди, путешествия. В поездах, трамваях открывают настежь окна, и так хорошо всегда обдувает. Поэтому всегда радостно, когда в начале июня оглянешься вокруг и скажешь себе: ну вот, и опять лето пришло. Опять. Клубится изумрудная трава, звенит по утрам роса, обильные кучи облаков созидаются на небе. Июнь! За городом пахнет по-дачному, свежими огородами, дымком первых костров, радостями раннего лета. Громыхнув нешуточной канонадой, проходят грозы, и восторженно пылает мириадами капель напоенная земля после ливней. Тогда вольготно в легкой одежде воспринимать ее влажную свежесть. В июне и глушь не кажется глушью. Всюду ладно и приветно человеку. Это месяц березок. Никогда больше в году они так нежно не струятся листвой. никогда больше в году так счастливо не плачут и простоволосы не виснут ивы над водой. Позади Вознесение с его ликующими антифонами Троиц. Как дивно на нее выбраны церкви! Воистину и Бога краса земная сообща предстают в этот праздник, когда сливаются в единый образ оклады икон, убранные ярко-зелеными ветками, разбросанная трава на холодном каменном полу, золотистые пятна свечей, густой березовый дух и темная прохлада. Ах, как свежо душе бывает на Троице! Ветер пахнет горечью одуванчиков и теплыми дождями. Ранним летом и представить себе невозможно, что когда-то бывает зима. А красно-бежевые закаты с почерневшей травой, засыпающие после дождей лохматые облака, растянувшиеся во весь горизонт, словно укладываясь на ночлег, а выбежать на тропинку босиком, а соловьи, а первое купание, а когда светло-светло до самой глубины ночи, до зачарованной улыбки густых фиолетовых небес. Но самое главное в означенном то, что ранним летом, все лето, еще впереди. Вот что главное ранним летом. Автор и ведущий программы Алексей Вульфов. До свидания, дорогие радиослушатели.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Крепостная душа». Старая нянька помирала уже 10-й год в усадьбе помещиков Двучасовых. На сей предмет в летнее время представлялась в ее распоряжение маленькая деревянная кухонька при молочной, где творог парили. А зимой, когда господа уезжали в город, нянька перебиралась в коридор и помирала в углу, за шкафом, на собственном сундуке, вплоть до весны. Весной выбирался сухой солнечный день, протягивалась в березняке веревка, и нянька проветривала свою смертную одежу, полотняную зажелкшую рубаху, вышитые туфли, голубой поясок, тканый за упокойную молитвою, и кипарисовый крестик. Этот весенний денек бывал для няньки самым интересным за целый год. Она отмахивала прутом мошкару, чтобы не села на смертную одежу, и говорила сама с собой. Какие бывают сухие кладбища, какие сырые, и какие нужно покойнику башмаки надевать, чтобы по ночам половицы не скрипели. Прислуга хихикала. — Смотри, нянюшка, рубаху-то! Пожалуй, больше 20 лет не продержится, а? Придется новую шить, а? Зимой оставалась она одна-одинешенька в пустом гулком доме, сидела целый день в темном углу за шкафом, а вечером выползала в кухню с бабой-караулкой чаю попить. Придет, сядет и начинает с полфразы длинный, бестолковый рассказ. Баба-караулка сначала долго добивается понять, в чем дело, потом плюнет и успокоится.
«К старухиной невестке!»
— шамкает нянька, напруживая губы, чтобы не вывалился засунутый в рот крошечный огрызок сахару.
«И говорит, каравай пить хочу. Пусть Матрена кардамону даст. А какой у меня кардамон? Я говорю, измывайтесь над кем другим, а Матрену оставьте в покое. Прикусила язык».
«Да про кого вы, нянюшка?» — допытывается баба. Но нянька не слышит.
— Чего бояться? Лампадку зажгла, на молитву встала, во все углы поклонилась. Батюшка душегуб, на молитве не тронь, а потом уж твоя святая волюшка. Он меня и не тронет.
— Это у душегуба волюшка-то святая? — удивляется баба. — И чего только не наплетут старухи.
Таракан вон за мной ходит, шу-шу-шу. И чего ходит? Позапрошлой ночью слышу половица в диванный скрып-скрып. Лежу, сплю, не сплю, одним глазком все вижу. Приходит барин-покойник, сердитый-сердитый, туфлями шлепает. Прошел в столовую часы заводить. Тыр, тыр, стрелки пальчиком равняет. Куда, думаю, теперь пойдет? А он туфлями шлепает, сердитый. Нехорошо, говорит, нехорошо. И ушел опять через диванную, видно, к себе в кабинет. А таракан мне около уха. Шу-шу-шу. Ладно, не шукай. Сама все слышала.
Ой, что это вы, нянюшка, к ночи такое? Разве и вправду приходил барин-то?
Не верят. Нынешние люди ничему не верят. Привезли из Питера лакея, а он нож вострием кверху положил. «Это, я говорю, ты что, мерзавец, делаешь? Да ты знаешь, что ты нечистину радость строишь, а он как заржет!» Ничему Нонича не верят. «А старый барин от чего помер?» Я им сразу сказала. «Привезли к детям немку. Я это в комнату вхожу, смотрю, а немка какие-то иголки просыпала, да и подбирает. Это, говорю, ты что тут делаешь?» А у ней лицо нехорошее, и какое-то слово мне нерусское говорит. Я тогда же к барыне пошла и все рассказала, и про нерусское слово, и про все. А барыня только смеется. «Ну и что же?» Через 2 дня старый барин и захворай, колет его со всех сторон. Я-то знаю, что его колет. Говорю барыне, стребуйте с немки ейные иголки, да в купоросе их растворите, да дайте вы этого купоросу барину выпить, так у него все колотье наружу иголками вылезет. Нет, не поверили. Вот и помер. Разве господа поверят? Сколько их видела, все такие. Стану их личики вспоминать, так, может, рожь 500 вспомню. И все такие. налей еще чайку-то. Ишь, таракан по столу бежит. Был у наших господ повар. Хороший. Дорого за него барин заплатил. Готового купил. Так повар этот такой был злющий, что нарочно нам в пироги тараканов запекал. Плачем, а сказать не смеем. Потому барин его очень любил. Вот говеем на страшной. Скоро Пасха. Думаем, напечет он нам куличей с тараканами. Плачем. Пошли на исповедь. А одна наша девка и скажи попу на духу про повара-то. Пошел и повар к исповеди. Выходит от попа, а на нем лица нет. Серый весь и дрожит. Нам ни слова не сказал. Куличи спек, все хорошо. А на утренню и пропал. Искали, искали, как в воду канул. Сели разговляться. Священный кулич взрезали. Ан вьем! Поваров мертвый палец. От те и тараканы. Налей чайку. Платочек вышивали 2 года. 4 кружевницы иголочками плели, каждая свой уголок. Барыня наша к государине присмыкнуться должна была. Так вот платочек в подарок, чтобы дочку ейную в институт взяли. Ну и взяли. Барыня толковая была. Никогда девку по правой руке не ударит. Потому все мы у ей кружевницы были. Ну, а левую руку всю бывало и щиплет. У каждой левая ручка как ситчик рябенькая. А и все девки кособокие были. С 5 лет за пяльцы сажали. Правое плечо вверх, а левое вниз. Левой рукой снизу иголку подтыкиваешь. Старый барин серьезный был человек. Тихо сидел, гарусом туфли вышивал. И барыне вышел, и тетеньки, и всякой родне. А барышня институт кончила, он ей целые ширмы вышил. Серьезный был. А Барчук шутить любил. Приехал из полка, выволок Стешку ночью за косу в столовую и кричит: «Пой мне, красавица, волжские песни!» Стешка-то о 12-м годку была. Дура, испугалась, добряк об пол. 2 дня в себя не приходила. Что смеху-то было! Шутник! А как стали у меня глаза болеть, отдала меня барыня Барчуковой жене в няньке. Хороша была Барчукова-то жена, нежная. Все на цыпочках ходила, как ангел. Тоненькая Людмила Петровна. А сам-то уж очень людей обижал. Зверь был. Как бить начнет, сам весь зайдется. А к барыне ейный родственничек ходил. Тихоня такой. Все что-то вместе плачут. И письма ей писал. Письма-то она мне прятать давала. Потому я неграмотная, сама не прочту и людям не покажу. Доверяла мне. Очень ее все любили. Одна наша заступница была. Бывало, за каждого последнего мужика у зверя в ногах вывалится. Очень любили. Вот раз собрался барин вечером в гости, а кучер Наум был и говорит мне: «Смотри, нянька, я не я буду, коли сегодня 10 целковых не заработаю». Поехали. К барыне Тихоня пришел. Сидят в столовой, плачут. А кучер на ум, барину-то и скажи. Нам бы, барин, теперь домой вернуться, посмотреть бы, как у нас вечера справляются. Вернулся барин, зверь зверем, посуду всю перебил, а сам-то тихоня убежать успел. Слышу я из детской, как барин раскомаривает. Ну, думаю, знать пришло наше время покаянное. Выждала, чтобы поуспокоился, взяла барынины письма, побежала к барину, да в ноги. Так, мол, и так. Супротив барина моего я, мол, не потатчица. И, господи, что тут было? Барыня-то, ангел-то наш, и году не протянула. Очень он ее письмами-то этими донимал, а кучеру Науму лоб забрил. Что смеху-то было? Вот те и 10 целковых. Померла моя барыня, светлая ты моя, Людмила Петровна, заступница. Верно, и в рай-то вошла на цыпочках. Вот помру я теперь, оденут тело мое в одежу смертную, положат в могилку на кладбище, а сама я в рай пойду. И встретит меня там моя барыня нежная, и перед Богом заступится. Вот, скажет Господи, пришла нянька Матрена, верная моя раба, крепостная душа, преданная. Дай ты ей, Господи, местишко под пазушкой, чтобы душенька ейная в тепле распарилась, в довольствии накуражилась. Аминь.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.